Мир вам, братья и сестры! Я очень рад с вами встретиться, увидеть многих из вас и поделиться этой радостью встречи. И также словом мне очень нравится именно проповедовать. И как раз там на Флориде я тоже по графику стоял сегодня. Мне кажется, как-то я вот был у вас тоже по графику. Так что я иду по графику. И также я хотел бы с вами поделиться тем, чем у меня на сердце. Это время, последнее время я читаю Откровение, и очень оно очень побуждает детей Божьих сохранять себя чистым, сохранять себя готовым, оставлять все похоти, оставлять все привязанности и стремиться только в небесное. И вот давайте прочитаем со 2 главы, с 12 стиха. Это третье послание церкви. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащие учение Валаама, который научил Валака вести соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышит да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Это послание не только той поместной церкви Пергамской. И это послание не только было ангелу, то есть пресвитеру, руководителю той церкви. Руководитель должен был передать это своей церкви. Пастырь должен был сказать своей пастве о том, что сказал ему Господь. И это сейчас относится к нам. И очень-очень близко. Поэтому вот это послание, которое Иисус Христос передал ангелу Пергамской церкви, также оно относится и к нам. Он себя описывает как имеющий меч обоюдоострый, имеющий острый с обеих сторон меч. Пергамская церковь, оно означает, слово «пергам» означает крепость. Христианам, детям Божьим надо было защищаться от чего-то. И сейчас это также относится к нам. Пергам, он был, вот этот город, он не был как Ефес и как Смирна, он не находился на побережье моря, он не был портовым городом, он не был очень богатым городом, как вот эти портовые Ефес и Смирна. Но он был из очень знаменитых городов. Это тот город, который около 4 веков был уже столицей Асии того времени. Он был культурным городом, потому что там была основана вторая большая библиотека после Александрийской в Египте. И в этом же городе они изобрели новый материал, который так и называется по названию этого города Пергам. А случилось это очень интересно. В то время, когда царь Евмений, царь Пергамский, он надумал сделать так же самое, свою самую большую библиотеку и решил переманить ученого-библиотекаря в свой город из Александрии, в свой город. И предложил ему: «Приди к нам и помоги нам устроить вот эту библиотеку». Этого ученого звали Аристофан Византийский. И когда Птолемей, царь Александрийский, услышал об этом, сильно разозлился, заключил этого ученого в тюрьму и запретил поставку папируса. Помните, папирус – это был такой материал коричневатого цвета, который делался из тростника, из сердцевины тростника, но он был ненадежный, он сохранился, многие книги сохранились, правда, в пустыне, потому что в других местах они просто гниют и исчезают. И вот они изобрели вот этот вот новый материал – пергам. И вот свитки Слова Божьего были также написаны на вот этом хорошем, белом, прочном и также на материале, который сохранился и до сих пор. И вот так вот Иисус, также этот город был также очень религиозным. В нем было две святыни. Это один был жертвенник Зевса, был похожий на престол. Он и сейчас хранится в Берлине. И там был жертвенник, он такой огромный, множество ступеней к нему. И каждый и целый день там возносились жертвы этому богу. И также еще один культ Асклепия, это был бог исцеления. Также был у него титул Спаситель. И имел эмблему змеи. Также это была школа, смешанная с оккультизмом. Поэтому и сейчас, может быть, даже эмблема медицины, она связана со змеем. Я думаю, когда христиане смотрели внимательно на вот эти вот святыни этого города, может быть, и что-нибудь это и говорило им о вот этой бесовской, сатанистской сути этого города. И поэтому не зря Иисус говорит, что, возможно, ты живешь там, где престол сатаны. Может быть, это как-нибудь и откликается на вот этот жертвенник Зевса, похожий на престол. Но мы знаем, в 1 Коринфянам написано, что идол – ничто. Помните, да? И нет иного Бога, кроме единого. Мне кажется, сама суть престола сатаны в том городе была другая. И мне кажется, именно вот это. Этот город был административным также центром. Это был центр, в котором поклонялись культу кесаря. Для них кесарь был богом. Для них кесарь был всем. И спаситель, и бог, и хозяин. Этого христиане не могли выдержать. И из-за этого многих христиан убивали. И у римских правителей было два класса, разделялись на два класса. Имеющие право меча, это те, которые могли решать вопрос жизни и смерти, и не имеющие право меча. Поэтому Иисус здесь говорит: «Я тот, имеющий острый с обеих сторон меч». «Я решаю», то есть Иисус Христос о себе говорит: «Я тот, который имею власть над жизнью и смертью, не ваши правители». И поэтому Иисус восстает против этой системы. Я хозяин, я Бог, и я решаю, жизнь или смерть. Поэтому важно, кому мы доверяем свою жизнь, важно, кому мы доверяем свои планы. В 13 стихе он говорит: «Я знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, сатана умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Я удивляюсь, братья и сестры, как вот так вот описывается здесь. Иисус Христос говорит: ты живешь там, где престол сатаны. Другими словами, ты обосновался, ты укрепился в этом месте, где живет сатана. Не временно обосновался, не временно живешь, а постоянно живешь. О чем это говорит нам? Об этом это говорит нам о том, чтобы мы не убегали, не уходили от опасностей, а наоборот побеждали. Пергамцы это доказали. Очень, очень интересное у меня высказывание. Некто сказал, что Нам не надо бояться страданий, не избегать их, а принимать с доверием Богу и с радостным смирением как необходимое условие для нашего личного роста. Наша жизнь – это как подъем на гору. Если бы наша жизнь была бы такой гладкой, без шероховатостей, то нам не за что было бы ухватиться, и мы бы скатились бы вниз. Поэтому слава Богу, что в нашей жизни есть трудности. В нашей жизни это как вот эти вот выступы, за которые можно ухватиться и стремиться вперед. Это страдание – это дар Божий. Кто-то сказал, что это как поцелуй Иисуса Христа или как бы объятие Иисуса Христа, чтобы так почувствовать близко Его страдания, Его любовь к нам, чтобы приблизить нас к Себе. И одна женщина, которая очень была знаменитой, она объехала практически весь свет, она была и в России также, и она устроила дома для умирающих и дома для детей. Она каждое утро в 7 часов утра выходила на индийские свалки и подбирала брошенных новорожденных детей. Она организовывала дома лепрозории, огромные территории для тех, которые умирали. И я думаю, вы поняли, о ком я имею в виду. Это о матери Терезе. И она сказала очень интересную фразу. «Без страдания наша работа была бы простой работой социальных работников, очень хорошей и полезной. Но это не был бы труд во имя Иисуса Христа». Доброе, оно всегда чего-то стоит. Истинное, за истину надо страдать. Самое полезное – это то, что мы должны. Если семя не умрет, то оно останется одно. Поэтому слава Богу, что Бог посылает на нашем пути трудности, посылает на нашем пути страдания, и не уходить от них, а быть в смирении и благодарным этим. «Ты содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Это был пресвитер Пергамской церкви. История говорит, и предание говорит, что его сожгли в медном быке. И так он положил свою жизнь и не отрекся от имени его. И он доказал тем, что можно быть верным. Меня также удивляет, что Иисус Христос называет его верным свидетелем моим. Если вы помните в Откровении, и вот в 3 главе вот в Лаодикийской церкви, он также имеет титул свой, что «Я и свидетель верный и истинный». Иисус Христос дает ему свой титул. Это высокое звание. И звание это дается верным. Некто сказал, что верность – это правильный выбор во славу Бога. И как только мы делаем неверный поступок, как только мы соглашаемся на компромисс с грехом, эта верность заканчивается. Давайте задумаемся, как верны мы на самом деле Господу. Как легко мы можем пойти на компромисс. Как легко нам обмануть, как легко нам пойти на сделку со своей совестью. Намного труднее остаться верным, намного труднее остаться послушным до конца, исполнить в точности то, что хочет Бог. «Но имею немного против тебя, что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Мы все помним эту историю о Валааме и Валааке. Это тот, который извне, так сказать, называемый пророком, он ввел израильский народ в заблуждение, смешание с миром, подражание ему. И вот это вот Валаам, как бы называемый пророком, да, он пророчествовал очень хорошие слова даже об Иисусе Христе, но все-таки жизнь его была полна сребролюбия, желания, нажива. И вот этот вот человек, он ввел целый народ в заблуждение. Ели деложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Сегодня мы уже слышали, что Бог не только любящий. У Него есть нечто, то, что Он ненавидит. Как хотелось бы, чтобы мы также возненавидели то, что ненавидит Бог. От всего сердца возненавидели, от всего сердца полюбили Его, этой первой любовью зажглись. И Писание говорит, что покайся, а если я не так скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих, я сражусь со словом своим. Принцип Божий не изменился. Покаяние всегда было на первом месте. Иначе будет суд. Покайся. И все можно вернуть. Первую любовь можно вернуть. Можно вернуть свое состояние. Вернуть свой огонь. Покайся. Бог не изменился. И Он и до сих пор так говорит. Но Он говорит, смотрите, с кем Он сразится. Он придет к тебе, но сразится с ними. Те, которые заблуждают и вводят в заблуждение. У Бога суд не против своей церкви. У Бога суд не против своих детей. Своих детей Он подкрепляет. Своих детей Он назидает. Своим детям Он говорит, будьте святы. Своим детям Он говорит, держите свои одежды чистыми, чтобы не казаться отпавшими. И поэтому Бог очень, очень ценит чистоту. И в Откровении также очень приятно, кто читает регулярно эту книгу, он понимает, что множество судов придет на эту землю, а дети его будут как-то в стороне. Они будут охранены Богом, будут сохранены им. И также то, что приготовил Бог, ничто не может сравниться с тем, что обещает мир здесь. Знаете, вот многие люди, да, вот спрашивают, конечно, приятно видеть те, которые постоянно, как и 3 года, когда мы уехали отсюда, оставались в служении, так они и остались. Это приятно видеть. Но очень печально видеть те, которые оставили. Почему-то они думают, что получат благословение без благословляющего. Такого не бывает. Они думают получить награду, когда оставляет того, кто дает награду. Так не бывает. Награду получает тот верный, истинный и чистый. Поэтому хотелось бы, чтобы ни один из нас не устал, ни один из нас не оставил того места, на которое призвал его Бог. Оставался именно в том месте, где хочет Бог. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Я целый месяц размышлял об этой награде. И так оно необычно, что, ну, может быть, да, может быть, для евреев это было важно, когда они потеряли ковчег завета, и когда они потеряли все вот эти символы, да, вот, манну, которая хранилась в ковчеге, жезл Аарона, да, скрижали, которые лежали в этом ковчеге, когда это все было, может быть, украдено, сожжено, потеряно где-то, не знаю. Они еще верят, где-то там Еремия, где-то там хранит в пещере, спрятал это все. Но вот Бог говорит, что вот эту сокровенную ману получит побеждающий. Сам Иисус Христос в Иоанна говорит, что вы еще будете об этом размышлять. Он говорит, я есть хлеб жизни. Я есть та сокровенная мана. То желание, чего вы хотите вкусить. И дам ему белый камень. Черный камень давали для осуждения, белый камень давали для оправдания. История также говорит, белый камень давали победителю, это как пропуск на торжество, в котором победители торжествовали и радовались своей победе. Вот что обещает Он победившим. Победившим Он обещает также на этом камне написанное новое имя. Мы помним, что новые имена давались тем людям, которые давались новые обетования. Это серьезно. Это приятно. Я когда вот размышлял об этом, думаю, Аврааму Бог дал новое имя, да, Авраам, и назвал его отцом всех народов. Саре также добавил еще одну букву «Сара», и также она являлась как бы княгиней человечества, всего человечества, да. Якову дано было имя Израиль, который боролся с Богом. Мы еще не знаем, мы, как Иоанн говорит, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, кем будем. И вот это вот новое имя будет дано побеждающим, это как новое обетование, да? Мы еще не знаем на самом деле, что нам будет поручено там. Правда, захватывающая мысль, которую никто не знает, кроме того, кто получает. Друзья, я хотел бы, чтобы эти слова не были пустыми, потому что Слово Божие, оно всегда имеет силу. Оно ставит человека перед реальностью, ставит его перед истиной, чтобы он изменился, чтобы он понял, что на самом деле у него нет силы держаться этого. И, как знаете, Слово Божие кто-то описал, что это как солнце, да? На воск светит, оно тает. На глину светит, оно затвердевает. Кому-то нужно, знаете, вот размягчиться. Кому-то нужна твердость в служении, в жизни. Кому-то нужна верность. И верность в семье, верность в делах, верность в слове. Многие потеряли этого. Пусть Слово Божие даст нам эти качества. И только любовь Божия, только сам Господь может это сделать. И пусть нас Бог всех благословит. Аминь. Помолимся.